Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем совместное исследование информационного агентства First News и социологической компании «Башкировые партнеры». Оно называется «Рейтинг политических инициатив». Россиянам предложили оценить предвыборные обещания 4 парламентских партий – «Единой России», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливой России». Со мной в студии Елена Башкирова, глава компании «Башкирова и партнеры», кандидат философских наук. Ирина Бусыгина, доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО. И доцент Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Любовь Борусяк. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете нам прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Немного расскажу об этом исследовании. Опросы проводились в первой половине октября по всероссийской репрезентативной выборке среди 1500 респондентов. Ошибка выборки 2,5%. Заказчик исследования – информационное агентство First News. Были отобраны по 5 предвыборных инициатив каждой партии, и социологи спросили у россиян, понятен ли им смысл той или иной инициативы, важна ли она для общества, улучшит ли жизнь людей и верит ли опрошенные в возможность ее реализации. А теперь попрошу Елену Ивановну вкратце рассказать об основных результатах исследования, как оценивают россияне вот инициативы различных партий.
Ну, я хотела бы начать, собственно говоря, с того, почему у нас родилась такая мысль. Значит, ну, мы всегда накануне выборов проводим вот такие исследования, задаем людям вопросы, а знакомы ли вы, знаете ли вы вообще, знакомы ли вы с программами партии. Всегда мы почти получаем один и тот же ответ, что люди крайне редко вообще знакомятся. Ну, они чаще нам говорят о том, что они знают в той или иной степени вот эти вот положения партии. Партийные. Ну, значит, однажды мы даже попытались, это было, правда, давно, значит, вот сами провести такое исследование и столкнулись с такой простой сложностью. Мы не могли даже найти эти программы партии, потому что тогда еще не было сайтов, так не у всех партий, вернее, они были, и в полной доступности были только программы коммунистической партии. То есть вот надо понимать, что и такая проблема есть. Я хочу напомнить, что не у всех граждан нашей страны есть компьютеры, соответственно, они имеют доступ в интернет. Значит, ну, тем не менее, вот я сейчас приведу из другого исследования данные. Значит, мы задали вопрос, следите ли вы за содержанием текущих предвыборных программ различных партий. Значит, только 13% сказали о том, что они внимательно следят, и где-то 28% сказали, что скорее следят, чем не следят. То есть это всего составляет около 41%, то есть меньше половины. Ну, и так, я думаю, что это тоже слегка завышено. Они, не то, что они следят, просто они слышат в СМИ о том, что упоминаются те или иные, так сказать, вот эти замечания. Ну, вы очень правильно все, Вероника, сказали, как у нас проводился сам, так сказать, вот этот процесс. Значит, мы выбрали, как вы правильно сказали, по 5 различных вот этих вот инициатив.
Вот если можно, сейчас просто для краткости, Елена Ивановна, расскажите, пожалуйста, какие инициативы считают люди самыми важными?
Угу. Ну, самыми важными у нас считают такие проблемы, такие как индустриализация промышленных предприятий, особенно оборонной промышленности.
Это называйте, пожалуйста, инициативу какой партии?
Чёрт. Так, ну давайте я сейчас просто пройдемся, может быть, по всем партиям. Ну вот смотрите, давайте мы возьмем сначала «Единую Россию», да? У них на первом месте по степени понятно. Мы говорим сейчас про важность?
Про важность.
Значит, ну хочу сразу сказать, что общий процент по всем партиям, процент людей, которые сочли ту или иную инициативу важной, он где-то в таких промежутках от 30 до 50 с небольшим процентов. То есть нет такого подавляющего большинства людей, людей, которые бы признавали ту или иную проблему или инициативу чрезвычайно важной. Значит, вот, смотрите, среди тех инициатив, которые выдвинула «Единая Россия», на первом месте по степени важности стоит проблема увеличения объемов дорожного строительства в два раза. Это было несколько удивительно, потому что сейчас, особенно в период кризиса, всегда на первом месте стоят проблемы, связанные с экономическим положением в обществе, с бедностью, с ростом цен и так далее. Вот. Значит, на втором месте приближается еще одна инициатива, предложенная этой партией, это индексация зарплат бюджетников и пенсий на 10-15% и установление средней зарплаты в России на уровне 32 тысяч рублей. Значит, у КПРФ среди этих инициатив тоже 54% заняли вот такие инициативы, опять-таки связанные с увеличением доходов населения в три раза, новое социальное законодательство, проблема материнства и детства, строительство школ, больниц и детсадов, 40-50 тысяч рублей, единовременная выплата на каждого ребенка, то, что они предлагают. Также была достаточно высоко оценена по важности инициатива «Качественное образование», законопроект «Образование для всех», отмена ЕГЭ и выделение на образование до 10% ВВП. «Справедливая Россия» на первом месте стоит отказ от минимального размера оплаты труда и переход на почасовой оплату. Ой, нет, простите, тут я ошиблась, да, извините. Значит, на первом месте здесь у нас стоит как раз тоже максимально допустимая норма расходов граждан на услуги ЖХК и 10% от доходов. И если доходы ниже, то они предполагают, что люди будут получать субсидию на это дело. Все другие инициативы занимают поддерживаются гораздо меньшим количеством людей, почти в два раза. И ЛДПР. Значит, про ЛДПР, может быть, имеет смысл сказать отдельно, что вообще ЛДПР, по нашим представлениям, оказался вообще-то аутсайдером с точки зрения оценки населением их программы. Они в гораздо меньшей степени даже и понятны населению, и уж очень маленький процент по многим инициативам людей считают их очень важными. Единственная, пожалуй, проблема, которую люди считают важными из инициатив, которые выдвинула ЛДПР, люди назвали сокращение депутатского корпуса Госдумы с 450 до 200 человек. Вот примерно такие результаты по части важности.
И попрошу других участниц программы прокомментировать это исследование. Любовь Брусяк, ваш комментарий.
Это исследование очень интересно. Это, конечно, такой лабораторный эксперимент в том смысле, что понятно, что к предвыборной кампании прямого отношения, конечно, это не имеет, просто потому, что люди голосуют не за программы. И даже те немногие, которые, наверное, что-то про эти программы слышали, все равно они голосуют не за программы. Это фактически срез общественного мнения, такой же срез, который проходит во все остальные периоды, и не в предвыборные тоже. О чем, кстати говоря, я думаю, что тут не все важные для народа идеи, не все идеи, которые действительно могут вызвать массовый интерес, представлены. Такие они несколько, я бы сказала, дистиллированные. Тут аккуратно обойдена, например, националистическая идея, которая сейчас продается очень хорошо. Здесь, значит, что мы знаем? Мы знаем, что люди мечтают о сильном социальном государстве. Мы это видим. Мы это видим на примере, прежде всего, КПРФ, правда, они, значит, построят все заводы, вернутся к такому советской индустриализации. Ну да, это так, конечно. Значит, чтобы хорошие школы, хорошие больницы, ну и тому подобное. Конечно, никакие налоги, которые там были заложены, это люди просто не понимают. Они к них непосредственная жизнь, никакого отношения не имеют. Вот. В общем, это срез в другом совершенно, другим способом полученный срез общественного мнения, который мы получаем всегда. Здесь вот что любопытно. Вот говорят, почему нет такой одной идеи? Я думаю, потому что ее вообще в обществе нет, которая зажигает массы. могли быть какие-то другие, более мощные, но здесь такие, да, мечта о социальном государстве, такой возврат к СССР, но это совсем не значит, что хотя очень высоко оценили некоторые идеи КПРФ, что это им прибавит баллов по отношению к к выборам прежним и последующим.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социологи Любовь Барусяк и Елена Башкирова и политолог Ирина Бусыгина. Вы слышите программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. И Ирина Бусыгина, ваш комментарий, что вы думаете об этом исследовании?
Я думаю об этом исследовании следующее. Во-первых, я приветствую это исследование в том смысле, в котором я приветствую вообще всякие исследования. Если какое-то исследование претендует на то, чтобы нас куда-то продвинуть, то это всегда хорошо. К тому же у нас скоро состоятся выборы, как известно, поэтому это исследование выполнено на злобу дня, значит, еще того лучше. Но тем не менее возникает закономерный вопрос, а что вообще мы можем из него извлечь? И вот здесь вот у меня скорее, как бы сказать, масса сомнений, чем, наверное, я не знаю, такого вот некритического отношения. Вот было уже сказано, что мы, значит, можем извлечь срез общественного мнения. Я в этом категорически не уверена. Может быть, и можем, а может быть, и не можем. Потому что вот то, как исследование проведено, еще раз повторю, вызывает вопросы. Вот уже было сказано по поводу отбора инициатив, да, не вошла националистическая идея. Собственно говоря, как эти инициативы отбирались, мы не знаем. Это, во-первых. Во-вторых, то есть, по-видимому, их отбирали эксперты, а не люди, да, что важно, что не важно. Вот механизм этого нам абсолютно непонятен. Инициативы эти, на что хочу обратить специальное внимание, между собой несравнимы. То есть мы можем рассматривать только каждую партию отдельно. Если бы взять вот эту сравнимость, что предлагает каждая партия по вопросу «О», вот тогда бы мы могли бы их сравнить. Этого мы этой возможности лишены. Людей спрашивают, значит, понятен ли смысл. Что такое понятен смысл, я лично не понимаю. Это понятны слова, то есть вот связка слов, что предложение значит, или люди понимают, какой ценой будет достигнуто, так сказать, выполнение этой инициативы, тем самым они понимают, кто проиграет и кто выиграет от этой инициативы. Из исследования понять это, по-моему, в общем, нельзя. Следующие людей спрашивают, важна ли инициатива для общества. Совершенно очевидно, что человек отвечает, едва ли человек настолько граждански сознательный, вот эта самая выборка, чтобы они так понимали, что важно для общества, а что не важно. Скорее всего, человек отвечает на вопрос, важна ли она для меня, а не для общества. Тогда, по-видимому, стоило бы так вопросы, собственно говоря, формулировать. То же самое, улучшит ли жизнь, чью жизнь она должна улучшить, мою или соседа, или вообще какую-то абстрактную жизнь, я не знаю, всей России, всех людей. То есть вот мне просто это непонятно. И, наконец, верю в реализацию, последнее. Вот эта вот вера, она что обозначает? Вера как в церкви или понимание того, что у этой партии есть ресурсы и какие-то мотивы для того, чтобы действительно эту инициативу после того, как, предположим, значит, совершится победа на выборах, ее осуществить. Мне представляется, что до того, как вот эти вопросы будут прояснены, в общем, к результатам этого исследования я бы относилась, ну, по меньшей мере, с осторожностью.
Мы об этом непременно сейчас спросим Елену Ивановну обо всем. А сначала хочу, чтобы мы послушали еще одно мнение. Прокомментировать исследование под названием «Рейтинг политических инициатив» я попросила политолога Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги.
Мне кажется, что по этим предвыборным обещаниям и по тому, как их воспринимают граждане, можно судить и о политических партиях, и об обществе, и о, собственно, гражданах. И диагноз для общества будет достаточно несимпатичным, да? Это патернализм, это шариковщина, потому что люди поддерживают идеи отнять и поделить, вроде там налога на роскошь и так далее, да? Очевидно, что им кажется общественно важным не то, что реально может повлиять на жизнь каждого, а то, что реализует справедливость в их понимании. И при этом люди не верят в то, что даже «Единая Россия», которая фактически выписывает свои политические инициативы из уже имеющихся правительственных решений, даже «Единой России» они не верят, что это будет реализовано. И вторая группа выводов – это диагноз для партий. И мы видим, что это левый популизм. То есть все партии соревнуются в обещаниях. И «Единая Россия» в этом смысле в не очень выгодном положении, потому что ей отвечать за выполнение обещаний.
Политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Елена Ивановна, прошу вас, ваш комментарий. И у меня к вам для начала этого комментария такой вопрос. Почему были взяты инициативы только парламентских партий, и почему сюда не вошли, вы не рассматриваете инициативы демократической оппозиции?
Значит, как я уже сказала, и как вы сами, вернее, вначале сказали, что этот опрос проводился по заказу вот этого информационного портала First News. Ну, были там определенные ограничения, связанные там с многими моментами, которые обычно бывают и финансовые, и по объему, так сказать, исследований, и время проведения исследований. Вот, значит, что я хочу сказать, что мы действительно не сказали, и мы были неправы, да, и, наверное, это было плохо написано в вводке, да, что мы, конечно, не замахивались абсолютно на все вот эти инициативы, мы сначала проанализировали все вот эти вот партии, были взяты только 4 партии, потому что в тот момент, когда начиналось исследование, только было известно, что они, так сказать, вот пройдут. Сейчас второе исследование, вторую волну мы планируем, там, естественно, будет гораздо более широкий, так сказать, разброс партий взят. И второе, конечно, был сужен круг проблем. И, естественно, вот эта вот проблема национализма, которую я как социолог, безусловно, знаю, что она очень важна. И есть еще ряд многих проблем, я уже не буду говорить, и связанные с международным положением нашей страны, ну и так далее. Очень много проблем, их, так сказать, намеренно исключили из анализа. То есть брали как раз топовые проблемы, которые по другим исследованиям, да, и тут я могу тоже с вами согласиться, что, конечно, это есть срез общественного мнения, ну, тех проблем, которые есть в обществе, которые общество волнует в первую очередь, скажем так, потому что мы понимаем, что общество не по всем проблемам оно компетентно, и поэтому здесь, конечно, чрезвычайно важен анализ еще экспертов. Поэтому мы выбирали вот эти вот проблемы, и в основном они как раз это социально, да, даже и политически в меньшей степени, скорее это такие узко в таком в бытовом понимании заземленные проблемы, которые волнуют общество. И мне кажется, так их надо и рассматривать, потому что такого вот замаха на анализ всех вот проблем не было. В свое время мы делали такое исследование, был контент-анализ, и поэтому очень важно, мне кажется, здесь анализ экспертов. И поэтому вот на этом портале First News, там должно быть вывешено, я не знаю, повесили они или нет, мы проводили также еще комментарии экспертов об экономических инициативах партии. И, в общем-то, понятно, что здесь в основном они группируются вокруг различных экономических проблем. И вот у нас тут есть разные, так сказать, комментарии, ну, людей, которых реально тоже можно так же, как и здесь присутствующих, назвать, так сказать, экспертами. Я немножко позже, если будет время, я расскажу об этом комментарии.
Спеджера, Николай пишет, программу КПРФ многие люди знают давно, вот программу буржуазных партий простые люди не знают, да и знать не хотят. Ставлю любое пари, что не найдется ни единого человека, который верит в предвыборную болтологию парламентских партий. Хотелось бы знать, где вы находите респондентов для опросов. Сколько ни обращалась, ни разу меня не расспрашивали. Это какая-то фикция, полагает Лена. Короткий ответ, Елена Ивановна.
Нет, ну, исследования, они не фикция. У нас сейчас около, наверное, там 200 примерно, если не больше, разных агентств, которые проводят исследования. Есть у нас, обучают специальным во многих вузах. Значит, это специальные правила. Мы берем людей, которые подходили бы, наполнили бы нам вот эту вот модель, микромодель общества. Мы опрашиваем только тех людей по таким критериям, ну, которые соответствуют тому, сколько людей у нас в обществе. Например, если у нас там 45% мужчин и 55% женщин, то в нашей выборке такое соотношение присутствует. Также и по другим параметрам, там по образованию, по уровню образования и по возрасту. Поэтому, ну, мне очень жаль, что вы не приняли участие в исследовании, я бы вас с удовольствием приняла бы, пригласила бы в одно исследование, но не вот в такое, не в общенациональное. А может быть, так оставьте телефон на студии, и мы тогда с вами свяжемся.
Спасибо. И насколько я понимаю, просто для краткости, у нас мало времени, да? Насколько я понимаю, Елена Ивановна, по данным этого исследования, несмотря на то, что люди высоко оценивают ту или иную конкретную инициативу, отношение практически ко всем из них достаточно, к возможности их реализации, достаточно скептическое.
Да, это совершенно верно. Примерно где-то там от 12 максимум до 20, ну, в редких случаях до 30%, но это, по-моему, один раз только случилось, когда люди верят в реализацию. С чем это связано?
Я бы хотела дать слово другим участникам программы.
Хорошо.
Любовь Борусяк, с чем это связано?
Ну, это связано с недоверием, таким массовым недоверием к нашим партиям и к большинству социальных институтов, общественных институтов. Люди уверены. Кстати говоря, я немножко бы с вами не согласилась по поводу того, что надо, что вот надо выяснить, как люди верят, как в церкви, или они, так сказать, глубоко анализируют. Конечно, люди, вот когда говорят о том, что полезно для общества, это норму мы выясняем, норму, социальную норму, а ничего особенно личного в этом нету. Но так же, как норма не верить. Вот любые инициативы, которые идут от, скажем так, социальных субъектов, которые не являются авторитетными, а у нас практически все, за исключением высших лиц государства, может быть, являются малоавторитетными, естественно, что люди говорите, мы знаем, что ничего не произойдет. Более того, вот такое отношение, оно предполагает еще недоверие, что люди, когда говорят, что мы повысим там зарплату в 3 раза, как одна из партий это делает, ну, люди говорят, конечно, уверены, что, конечно, это было бы здорово, но никогда этого не произойдет. Они всегда врут, они всегда обманывают, и верить им нельзя, но, в принципе, конечно, было бы хорошо, чтобы жить, значит, быть здоровыми и богатыми, а не бедными и больными, чтобы и школы хорошие, и предприятия задымили, и все было вот такая, как бы, с одной стороны, норма, с другой стороны, полная уверенность, что этого не произойдет.
Ирина Бусыгина, ваше объяснение тому, что люди не верят в возможность реализации инициатив.
У меня, наверное, будет немножко другое объяснение. Когда вот насчет верят, я, знаете, Любовь, хотела просто понять, насколько люди рациональны, насколько нет. Это рационально и насколько нет. А если это не рационально, тогда я не понимаю, что это вообще можно изучать. Извините, я не социолог, а политолог. Что касается по поводу, почему малоопрошенных верят в реализацию, вот я над этим думала, объяснение у меня этому следующее. Что касается 3 партий помимо «Единой России», то... Люди не верят в это, предположим, что они рациональны, просто потому, что, скорее всего, у этих партий не будет ресурса для того, чтобы исполнять какие бы то ни было обещания. Поэтому, на самом деле, именно поэтому, по-моему, ЛДПР выглядит аутсайдером. Но мы настолько привыкли к причудливым обещаниям этой партии, они могут обещать вообще все, что угодно, потому что, скорее всего, выполнять им это не придется. Что касается «Единой России», то здесь ситуация совершенно другая. Непонятно, зачем в это верить, когда эта партия все равно победит, и, собственно говоря, зачем выполнять то, если она побеждает и так. Если нет конкуренции, тогда о чем мы говорим? Тогда, опять-таки, можно, в принципе, обещать все, что угодно, имея в виду, что результат от этого не зависит ни в том, ни в другом случае. Результат того, что мы получим 4 декабря, не зависит напрямую от выдачи предвыборных обещаний. Вот это вот основной тезис, который я хотела сказать.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свободы» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода на фестивале украинской литературы. Диалог без политики. Украина в российском политическом и бытовом сознании как колониальная страна. Когда станет возможен диалог на равных? Украина как матрица империи. Русский Запад и страна Восточной Европы. Описание отношений русских и украинцев. Славянское братство или соперничество народов, русско-украинская современная демократия, монополия власти или опыт народного вече. Почему становится модно читать украинскую литературу? Двуязычие как проблема и положительный опыт. Программу ведет Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют политолог Ирина Бусыгина и социологи Елена Башкирова и Любовь Борусяк. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В некоторых российских городах сегодня проходят одиночные пикеты в связи с годовщиной нападения на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Цель акции, которую организуют молодые журналисты и активисты оппозиции, привлечь внимание властей и общества к проблеме свободы слова и напомнить, что виновные в этом преступлении до сих пор не найдены. В Дагестане задержаны 2 боевиков. Как сообщили в МВД республики, в субботу в селении Анди Ботлевского района сотрудники спецслужб блокировали в частном доме 2 боевиков. Они оказали вооруженное сопротивление, но были задержаны. Соглашение между Россией и Грузией по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию ВТО парафировано на переговорах в Женеве. Об этом сообщил глава российской делегации Максим Медведков. В Греции политическим партиям пока не удается достичь согласия о формировании правительства национального единства для выполнения предложенных Евросоюзом мер финансовой стабилизации. Консервативная оппозиционная партия «Новая демократия» противится вступлению в коалицию, добиваясь отставки премьер-министра Георгиоса Папандреу и назначения даты досрочных выборов. На севере Афганистана при нападении смертника у мечети убиты 7 и ранены 15 человек. Среди убитых один полицейский. Взрыв произошел в городе Баглан, когда верующие выходили из мечети после молитвы в первый день мусульманского праздника жертвоприношения. Число жертв наводнений в Таиланде, согласно последним данным властей, превысило 500. Возможный удар по Ирану со стороны Израиля и других стран становится все более вероятным, заявил в субботу в телеинтервью президент Израиля Шимон Перес. По его словам, разведки разных стран, продолжающие следить за развитием событий в Иране, обеспокоены данными о том, что в ближайшее время Тегеран может стать обладателем ядерного оружия. Не менее 20 человек погибли в сирийском городе Хомс в столкновениях между участниками антиправительственных протестов и военными.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют Елена Башкирова, глава компании «Башкирова и партнеры», Ирина Бусыгина, политолог, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО и доцент Высшей школы экономики, социолог Любовь Барусяк. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей с результатами свежих опросов общественного мнения.
Аналитический центр Юрия Левада выяснил, как относятся россияне к русским маршам, которые проходят в День народного единства. Слышали ли вы о том, что 4 ноября проводятся русские марши под лозунгами защиты прав русских в России? Так социологи сформулировали вопрос. Только 16% граждан сообщают, что слышали. 78% опрошенных говорят, что ничего об этом не знают. Положительное или скорее положительное отношение к идее проведения подобных мероприятий высказывают 26% респондентов, отрицательное или скорее отрицательное чуть больше 30%. Подавляющее большинство, 45% россиян, либо затрудняются с ответом, либо не располагают информацией по этому поводу. Только 9% граждан думают, что движение против нелегальной эмиграции – это русская патриотическая организация. 15% называют ее экстремистской, профашистской организацией, а подавляющее большинство, 62% опрошенных Левада-центром, ничего не слышали о ДПНИ.
Елена Ивановна Башкирова, а ваш центр изучал отношение к русским маршам?
Ну, знаете, мы изучаем это так вот конкретно в последнее там время. Мы не задавали вопрос вот такого исследования, мы не проводили. Но мы проводим, так сказать, регулярно задаем одни и те же вопросы вот о протестном поведении. И вот на протяжении многих лет я уже много выступала и говорила о том, что у нас, на удивление, совершенно стабильно это отношение. Оно не зависит вообще практически ни от чего. То есть бывает некоторые, так сказать, повышения и понижения, а в принципе у нас около 20%, не более 20% людей говорят о том, что они готовы выйти, так сказать, на вот разные такие мероприятия. Но готовность мы пытались также измерить. Но это вербальное, так сказать, выраженное желание, оно не всегда реализуется в реальных действиях. Когда мы спрашивали людей уже после какого-то вот события, принимали ли они участие, ну, примерно эта цифра опускалась в лучшем случае там в два раза. Но вот что здесь бы хотел сказать, что все-таки в последнее время я хочу отметить, что некий рост как бы протестных настроений хотя бы, если не поведение, то настроение, он растет. И, правда, нельзя ожидать, я не всегда согласна бываю с выводами, которые делает Левада-центр, потому что уже, ну, несколько лет назад говорили о заявление о том, что очень скоро произойдет взрыв, да, что очень высокий уровень протестного поведения, значит, я с этим не совсем согласна. Но я хочу сказать, что сейчас повышение этих настроений, увеличение идет. Таких, оно не, почти никогда не проходит под какими-то политическими лозунгами, если есть там, ну, такие экономические, когда там людям хочется там повышения зарплаты, то это достаточно резко. Такие вот более-менее организованные выступления, которые мы видели, да, например, на Дальнем Востоке, когда там вот эти вот машины с правым рулем, вот тогда люди, так сказать, выходили. Но я хочу сказать, что сейчас, мне кажется, можно прогнозировать некое повышение локальных таких выступлений, но не на политические, так сказать, темы, а вот как раз связанные вот с проблемами национализма. И это очень сейчас актуальным стало.
Ирина Бусыгина, ваше отношение к мероприятиям, которые проходят в крупных российских городах 4 ноября?
Вероника, отношение мое, я вот исследование не вела, поэтому могу только сказать только чисто о своем отношении и попытаться в двух словах объяснить его. Отношение мое очень понятное, отвратительное мое отношение к этому. Я считаю, что это меня только радует результаты исследований, которые говорят о том, если я не ошибаюсь, 78% ничего об этом не знают. Слава Богу, и дай Бог им об этом не знать, и дай Бог эту цифру нам каким-то образом поддерживать. Мне представляется то, что это вот поскольку поле публичное очень резко сузилось, поскольку нет возможности обсуждать, по крайней мере, недостаточно возможности артикулировать вот это обсуждение и приводить в какое-то более цивилизованное русло наверху, то идет вот это вот клубление, страшное клубление вот снизу того, что вот господин Бердяев очень здорово назвал темным вином русской души. Вот это вот темное вино гадское, на самом деле. То есть это такой, на мой взгляд, это такой сплав недовольства и невежества, который вырастает в фобию, которым, к сожалению, крайне легко заразить, так сказать, души неустойчивые. А поскольку неустойчивых душ, неустойчивых, бессознательных, нерациональных душ очень много, то можно ожидать расширения вот этого именно снизу. Это, безусловно, протестное поведение, но это вот то протестное поведение, которое я считаю опасным протестным поведением.
И, Любовь Борусяк, что вы думаете о роли национального вопроса в предвыборной борьбе в России?
Ну, Вероника, только хочу сказать, вы сказали про русские марши в больших городах. В этом году в таких маленьких городах они неожиданно стали проходить. Я, например, когда я изучала сайты русского марша, в общем, во всех городах, где он предполагался, так там есть город Валуйки, там 30 тысяч жителей.
Новгородская область.
Да, вот я даже смотрела, какая-то область, уж ты вот и надо сказать, что вот в маленьких городах, в общем, они чувствуют, что это протесты, боятся, они закрывают, их сообщества закрыты, в больших городах не боятся. Но здесь вот что, идей, значит, которые могут как-то повлиять на массу, у партии очень мало, влиятельности у партии очень мало. Но в этом году, вот знаете, как говорят, хит сезона. Все политики оппозиционные, к моему огромному расстройству, скажем так, вот они все обратились к одной и той же идее, к националистической. И вот скромно там записывая, значит, вот повышение там на 30% там чего-то такого, значит, вот этого самого зарплаты или чего-то, публично они пытаются привлечь все внимание, знаю, что на это никто не купится, это никому не интересно, ввести в паспорт графу национальность. Вот это же вы же не спрашивали, как вы к этому относитесь. Ну, хорошо, наверное, многие относятся. Значит, или хватит кормить Кавказ. Ну, вот, например, господин Навальный, с чем я его поздравляю, он оплодотворил своим лозунгом все националистическое движение. Если он этого добивался, поздравляю. Это огромный успех. Это на всех сайтах русского марша написано «самый модный лозунг сезона». Очень круто, по-моему, значит, спасибо. Появилось «Правое дело». Что они первым делом начали? Господин Надеждин, Московской области, все бритоголовые будут за меня. Я хожу и, значит, вот обращаюсь к бритоголовым. Ну да, они активные. Большинство, слава тебе, Господи, достаточно пассивные. И вы знаете, вот мне стыдно в этом признаться, но когда я слышу, что большинство про эти русские марши не слышали, я думаю, батюшки, какое счастье, что у нас такое спокойное и вялое отношение к политикам, в том числе оппозиционным, потому что те струны, на которых они пытаются играть. Но вот если мы, у нас мало, значит, вот общественных каких-то социальных проблем и неприятностей на, для всех, но вот они пытаются, чтобы их стало побольше, как-то повеселее жить. Но кому веселее? Вот всем политикам большинству, ну и Жириновский, все, естественно. Но вот мне кажется, что лучше, чтобы публичная сфера была тише, но не обращаться... Мы живем на пороховой бочке. Вот мы видели 11 декабря прошлого года, что было, когда в эту бочку бросили спичку. Но вот этих спичек еще много. Вот если что-то произойдет, и эта спичка может загореться, может, ну, так, что мало не покажется. Других идей, которые также воспламенят людей, я не вижу.
У нас есть уже звонок. Владимир из Новороссийска, здравствуйте.
Здравствуйте. Народ России задает вам конкретный вопрос, и в частности доценту экономики. Я взял данные за 2010 год, так как еще 2011 не кончился. Так вот, в 2010 году было добыто 505 миллионов тонн нефти. Из них 129 миллионов тонн было отправлено на экспорт. Если учесть таможенную пошлину $393, то остается $250 с тонны. Итого со 120 миллионов 31 миллиард. Куда он делся? Это только 25%. Если учесть на все оставшееся, не 100 миллиардов долларов украдено у нашего народа.
Я не понимаю, вы это вот хотите, чтобы Любовь Брусякова вам ответила?
Я не могу, потому что я не понимаю.
Куда деваются 100 миллиардов долларов только по нефти, без учета газа, который украден у нашего народа?
Коррупция.
И какие аллигаторы жрут это все?
У кого-то есть ответ на этот вопрос?
Ну, у меня только вопрос есть. Человек, который задал, вы представились как русский народ. Я, вот, значит, вот трудно отвечать, обращаясь непосредственно ко всем, потому что вопрос не очень конкретный, не очень понятно, о чем речь, потому что, ну, можно сказать, что сколько украдено, но это же проверить надо.
И Раиса Николаевна из Москвы нам дозвонила. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я вот хочу обратиться вот к ведущим, которые приглашают обычных людей, у которых одни и те же убеждения, одни и те же взгляды. И
я бы так не сказала.
Я слушаю вас, а я поняла так, понимаете? Поэтому не получается никакого диалога, получается монолог какой-то. Все на одной и той же позиции. Понимаете? Насчет, например, вот национальности, да? В Татарии, в Башкирии, в Чечне и в других у них есть вкладыш в паспорте, у них давным-давно национальность. Только у нас нет национальности. Почему? Кому она мешала? Я не понимаю, почему...
Поняли вас, Раиса Николаевна, спасибо. Ирина, что вы по этому поводу думаете?
Ну, у меня по этому поводу есть мнение. Я боюсь, что, рискуя тем, что Раиса Николаевна опять меня обвинит в том, нас с вами, Вероника, что мы опять сами тут льем воду на непонятную чью мельницу, но я все равно скажу. Я считаю, что у них есть вкладыши, да, и что из этого? Почему это должно нам служить образцом, совершенно непонятно. Я считаю, что введение национальности в наш паспорт, во-первых, это выстраивание иерархии, да, в понимании того, что русского народа у нас большинство, и это колоссальный шаг назад, колоссальный шаг назад. Вот я абсолютно готова, вот, Раиса Николаевна, это утверждать. Это колоссальный шаг назад, и это тогда давайте дальше, там, я не знаю, в совок пойдем, давайте дальше в пещеры, пожалуйста. То есть я категорически против этого, там, кто бы, не знаю, поддерживал меня или нет.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» политолог Ирина Бусыгина и социологи Елена Башкирова и Любовь Борусяк. Это программа «Общественное мнение». На волнах «Радио Свобода» ее ведет Вероника Баде. И я предлагаю вернуться все-таки к основной теме нашей программы, к исследованию кампании Башкирова и партнера по поводу предвыборных программ российских парламентских партий. И вот нам дозвонился Иван из Удмуртии. Иван, у меня к вам вопрос. Как вы относитесь к предвыборным обещаниям партий?
Сейчас, у меня вопрос-то был другой.
Сначала ответьте на мой. На мой ответьте сначала.
Значит, я отношусь к этим всем предвыборным обещаниям, ну, как положено этим партиям говорить, что-то обещать, но в то же время ничто не будет выполнено, я так понимаю.
Да, спасибо, теперь ваш вопрос.
А мой вопрос, вот я как раз в отношении национальности в паспорте. Где получить справку, чтобы доказать внуку, что я русский? Вот каким образом это...
Кто-то знает из участников программы, где получить такую справку?
Наверное, из метрик. В свидетельство о рождении раньше, во всяком случае, по-моему, писали, кто родители.
Да,
русские.
А зачем это внуку доказывать? Можно спросить?
Он что, вам не верит, если вы ему скажете?
Наверное, отключился уже слушатель. Анна Сергеевна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я хочу сказать, что вот мне приходилось скорую помощь вызывать к умирающим от холода таджику на мостовой. Приходилось давать вещи таджикам, живущим в наших подвалах, в ужасных условиях. И я считаю, что нелегальная иммиграция – это форма рабства. Она позволяет, вот, я не знаю уж кому там, коммерсантам, наживаться на этих людях, платить им какие-то там, уж не знаю, черные, серые зарплаты. Это источник туберкулеза. Это вообще опасно для тех людей, которые попадают вот в эту категорию, и для окружающих. И мне кажется, вот сводить все к национализму, к каким-то там затворкам русской души, знаете, это просто затушевывать проблему. Это совершенно несводимо к этому. И я была в Италии, и я не думаю, что я могла бы там остаться, просто вот нарушая итальянские законы. Так что не надо вот так заниматься таким манипулированием сознанием.
Короткая реплика, Ирина Бусыгина.
Я абсолютно согласна со слушательницей, что нелегальная миграция – это абсолютное зло и форма рабства, и вообще чудовищное издевательство над людьми. Только русские марши здесь совершенно не помогут. Русские марши, наоборот, этому помешают. А нужно понимать, что нелегальная, кто всему глава в нелегальной миграции? Это чиновники, это коррупция, это абсолютно понятно. Русские марши могут ситуацию только ухудшить и никак не улучшить.
Прочту несколько сообщений, пришедших на наш форум в интернете. Я спрашивала, как вы относитесь к предвыборным обещаниям российских партий? Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Двояко. Если партия зарегистрирована, никак не отношусь, потому что считаю, что она спойлер. Она работает на правящую элиту. В этом контексте не верю ни одной из зарегистрированной партии. Хесус 123 из России подписался слушатель. Мне кажется, Единая Россия ничего не обещает. Впрочем, она никогда ничего и не обещала. Остальные партии могут обещать что угодно и кому угодно. У оппозиции уже было большинство в Думе. Что изменилось? В этой стране все решает президент, а он уже объявлен. Ира С. К предвыборным обещаниям российских партий отношусь с насмешкой, потому что, учитывая их прошлые программы, понимаю, что иначе к ним относиться нельзя. Яков, советский человек из Москвы. К предвыборным обещаниям моей партии КПРФ я отношусь хорошо, хотя считаю их недостаточно радикальными. Будь моя воля, я бы провел абсолютную национализацию средств производства и природных ресурсов. Абент пишет: если партия обеспечит мне картошку по 1 рублю за килограмм, то я отдам ей не только свой неповторимый голос, но и голосовые связки. А уж если водку гнать будут не из опилок, то отдам и душу со всеми прекрасными порывами. Какое замечательное сообщение. Хенри Багналет пишет: хорошо отношусь, но без доверия. Можно наговорить много полезного, но ничего не сделать. Во Франции таких возможностей куда меньше. Соврешь и пролетишь на следующих выборах. Да, Ульяна Башкирова, комментарий.
Я бы хотела несколько прокомментировать все-таки вот эти вот самоинициативы. Потому что до этого я высказывала мнение народу, у меня все-таки есть свое мнение, и есть мнение вот тех экспертов, которых мы опрашивали как раз по поводу этих инициатив. Я хотела бы сказать следующее. Во-первых, те инициативы, которые вот, да, победителем у нас безусловным по оценке народа стала, значит, «Единая Россия», на втором месте КПРФ, на третьем «Справедливая Россия», на четвертом месте ЛДПР, что, кстати говоря, полностью соответствует вот рейтингу поддержки партии, вот полностью такая же иерархия. Вот, значит, ну, значит, что, если говорить о многих, вот то, что мы называли инициативами, они ни в коей мере не являются обещаниями, я согласна с тем, что сказал наш слушатель, да, но, значит, во-первых, они уже в той или иной мере реализуется. Нельзя сказать, что это нечто новое, что вот к этим выборам, да, «Единая Россия» подготовился и что-то такое новое выдвинул. Этого нет. И они уже были заявлены и на съезде «Единой России», кстати говоря, многие из них уже звучали. Поэтому мы не можем говорить, что это какие-то совершенно новые инициативы. Первое. Вот такое недоверие среди экспертов и среди, конечно, населения такое, что мы все это имели уже на протяжении многих лет, что-то такое заявлялось практически ничто не было доведено до конца. Вот я сейчас не могу назвать ничего такого, что было нам обещано, и что бы было. Каждый раз потом объяснять, что вот нам не удалось, нам помешало одно, другое, третье. Дальше. Здесь вот наши зрители говорили о национализации. Конечно, теоретически, да, мы знаем, что вот в общественном сознании это очень присутствует, вот эти вот там, я не скажу коммунистические, но, может быть, там социал-демократические какие-то идеи, да, о национализации все время, с самого первого, с самых первых лет после того, как мы вступили вот на путь, так сказать, свободного рынка и вот демократии, да, мы все время это измеряем. И все время большинство народа стоят за то, чтобы были национализированы или чтобы государство владело особенно, ну, такими отраслями промышленности, как тяжелая промышленность, там, космическая и так далее. Но это совершенно нереально. Вот экономисты, которые все это уже давным-давно посчитали, это если бы мы это сделали, допустим, сейчас кто-то бы принял решение и решили бы сделать, произвести национализацию, например, хотя бы одних там сырьевых ресурсов, это невозможно, потому что в Конституции нашей записано, что это можно делать только на основе выкупа. То есть государство должно купить у участников этого, даже если будет 51%, не полностью, это невозможно. И так вот, если бы проанализировать практически все вот эти вот инициативы, про которые мы говорим, они практически нереализуемые. Народ это понимает интуитивно, да, вот эти низкие проценты, потому что они не знают вот реально, сколько что стоит. Но вот я хочу сказать, что действительно реализуемость не зря такая небольшая, и здесь я бы сказала, да, здесь не есть эмоциональная оценка, да, здесь все-таки есть некое знание, но оно очень низкий уровень, да, знаний, и на этом низком уровне люди вот уже все-таки не верят в то, что многие эти инициативы будут реализованы когда-либо.
У нас есть звонок. Наталья из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, во-первых, хотела бы сказать одной слушательнице, что никаких вкладышей в башкирских паспортах нет. Это так вот. Значит, по поводу того, какие инициативы являются для меня приемлемыми или неприемлемыми, для меня все партии, которые являются сейчас представленными в Думе, это мыльные пузыри и симулякры. И мне совершенно не интересно то, что они представляют. А я бы хотела, как избиратель, получить право, то есть от тех людей, которые активны, которые сейчас находятся за пределами ну, то есть не выпущены, да, на реальное политическое поле, это реальные свободные выборы, да, чтобы все могли свободно получить доступ к этим предложениям и сделать свободный выбор. Вот это для меня определяющее.
Спасибо, Наталья. Вот, и Петр, гость столицы, дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. По опыту Литвы, которой уже перепробовали все партии, и не по два раза, видно, что на самом деле большинство партий — это, как называется, кремлевские проекты. То есть партия власти просто в разных клонах. Ну, в общем, этот Сионский протокол действительно очень экстремистский документ. Его нельзя давать чиновникам читать, они понастроят любые партии под любым названием. Поэтому и такие результаты.
Поняли, они обещают Петрос, много. Петрос, поняли вас? Люб, прокомментируйте звонок, пожалуйста.
Ну, я хочу первый звонок, который вот женщина первая, которая про Башкирию говорила. Вы знаете, вот так наша сейчас социальная жизнь устроена, что, с одной стороны, вот ощущение в массах такой обиды, что выборы – это чистая симуляция, что они нечестные выборы, это ощущение довольно сильное. И вот оно даже не значит, что люди хотят предъявить через партии свои требования, свои интересы как-то выразить. Но вот то, что лишили вот возможности как-то о себе заявить, это воспринимается, в общем, как обида и неприятное ощущение. Но вот единственное, что я хочу сказать, что, ну, даже что мало что изменится, если будут выборы более свободные, потому что нету партий, которые, ну, фактически нет, вот вокруг которых готовы объединиться значительная масса людей. Но вот среди оппозиционных, по крайней мере, я таких не вижу. Что, с одной стороны, да, мы хотим быть субъектами, а не объектами манипуляции, что вот нас как бы заставляют, а с другой стороны, как субъекты, а вот не знаем мы, как себя предъявить как организоваться.
Ирина, как вы думаете, почему в России не сложился механизм ответственности партии политиков перед избирателями?
Ну, сложный очень вопрос, Вероника. На самом деле, по многим причинам, о которых можно говорить долго, но не сложился, такой механизм может сложиться, по-моему, через другой механизм, который абсолютно объективен, на который у нас нет. Складывается он через политическую конкуренцию. На самом деле, понимаете, если бы вот я хочу чуть-чуть опять с Любой поспорить, не поспорить, точнее, её, можно, да, Вероника, сделать? Да, точнее говоря, ее дополнить. Да, существует масса людей, у которых заявлены, вот скажем, эти четыре политические партии, их интересы не представляют эти партии. Например, мои интересы, они не представляют. Они мне в равной степени чужды, скажем так. Да? Но это одна ситуация. То есть это понятно, вызывает там плохие чувства и так далее. Но если бы между хотя бы этими партиями была бы настоящая политическая конкуренция, все равно был бы совершенно
была
другой
бы интрига,
разговор.
Хотя бы
была бы интрига. Ведь вот понимаете, что. Как складывается этот механизм ответственности? Механизм ответственности складывается через политическую конкуренцию, потому что эта политическая конкуренция своеобразным образом ограничивает ваши предвыборные обещания в том числе. Да, вы не можете обещать слишком много, потому что иначе вы популист, и от вас отойдут. Вы не можете обещать слишком мало, если вы хотите привлечь новые голоса. У вас есть такое понятие, как репутация партии. Репутация партии – это вещь стратегическая. Она не складывается на этих выборах. Она складывается в ходе постоянной повторяемости процедуры, которая происходит каждые 4 года, да, называется вот она вот конкуренция на выборах. И когда у вас есть реальный шанс выиграть или реальный шанс проиграть, когда у вас нет шанса ни того, ни другого, да, то у вас на самом деле через что тогда у вас формируется? То есть это работать не будет, да, эта вот машина не полетит и не поедет никак. Если нет политической конкуренции, то ответственности, ожидать, что сформируется ответственность, просто бессмысленно, потому что нету у этой машины нет двигателя.
Елена Ивановна, да. Как вы думаете, что вот это вот ваше исследование говорит о самом российском обществе, о людях?
Ну, это одно из очень многих исследований, потому что здесь, конечно, оно довольно узкое и связано было только вот с оценкой вот этих некоторых политических, скажем, вернее, даже экономических инициатив. Но можно сказать, что я начну даже с другого, и потом...
У вас одна минута, даже
хорошо, значит, мы проводили специальные исследования среди вот как раз как бы аутсайдеров, да, среди вот либеральных, демократически настроенных элементов, да, как раз мы... Они полностью сами принимали участие в разработке, значит, анкеты, исследования, мы его провели. И вывод какой? Он касается всего нашего общества, что народ очень пассивен. Нет этих людей. В принципе, патернализм присутствует в обществе, как он был, он так и остался, он чуть-чуть снизился. Все должно делать государство. Сам я не хочу, мне должны принести на блюдечки. Второе. У нас очень высокий уровень алкоголизма. Почему-то об этом все забывают. У нас около трети населения в лучшем случае алкоголики, плюс к этому пьяницы по терминологии. Налоги медицинской, да, кроме того, значит, пустые обещания вербальные, все готовы пойти там на демонстрацию или вступить в партию, вступает там 1/10, в лучшем случае, или там 1/100 от этих людей. Вот, поэтому народ еще не развит демократически, политически, как только вот, и нет лидеров, нету лидеров, вокруг которых можно было бы сплотиться.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения, попытку Московской патриархии отобрать собор в Ницце у французских православных обсуждают настоятель этого храма и другие участники конфликта, ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали социологи Елена Башкирова и Любовь Барусяк и политолог Ирина Бусыгина, продюсер Наталья Гуреева, ведущая Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вместе мы добились успеха. Ливия, наконец, свободна.
Впереди шел человек, одетый с пингвином. ОМОН его поймал.
Это резолюция Генеральной конференции. Трагедия для всей концепции.
Спасатели прекратили поиск выживших с помощью тяжелой...
Кыргызстану не нужна президентская система, авторитарная.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно.
Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».